Я скажу. Братья, у нас еще один урок или предмет, вернее, называется «Библиология» или «Введение в Ветхий и Новый Завет». Вообще учебники будут, но я почему-то их не нашел, вот такие учебники. Где-то здесь они, я думал, там, в Пресвитерской. Я думаю, мы завтра решим этот вопрос. Значит, «Библиология» или по-другому «Введение в Ветхий и Новый Завет». Братья, вообще, гомилетика так утверждает, что проповеднику нельзя извиняться перед проповедью. А я хотел бы поизвиняться. Вообще, я не планировал этот предмет проводить, ни разу не проводил его. У нас другие братья проводят, поэтому я прошу снисхождения, где-то или вместе будем. Чем отличается или как сочетается этот предмет с другими библейскими дисциплинами? Ну, например, вот нам это тоже надо четко понимать и разграничивать в нашем сознании. Ну, скажем, гомилетика – это учение о проповеди, да? Герменевтика – это изучение правил толкования Священного Писания. Теперь применение этих правил на практике – это экзегетика. Мы разбираем разбор Священного Писания. Скажем, догматика – это изучение или учение о Боге, о человеке, о последнем времени, о спасении, об ангелах бывает. Ну, разные догматики – это учение. А вот введение в Библию или Ветхий и Новый Завет – это тоже изучение Библии, только как бы, ну, в целом, может быть, не отдельных там отрывков, не отдельных книг, а общее знакомство. Ну, я бы вот так бы пример привел. Вот мы находимся в Сакраменто, да? Я знаю только, ну, вот этот дом немножко знаю. Да. Молитвенный дом. Немножко запомнил дорогу оттуда, где мы живем, до молитвенного дома. Я абсолютно не представляю план города. Слышал большой город. Я не знаю, как он расположен, в длину или там. Я абсолютно не знаю. Мы иногда читаем Библию, исследуем отдельные отрывочки. Это как бы знакомство с домом, может быть. Походил немножко дальше, изучил чуть-чуть окрестность, район, скажем. А вот есть такой подход изучить карту города или с высоты полета увидеть расположение города, кварталов там или микрорайонов. Вот введение в Библию – это, можно сказать, знакомство с картой Библии. То есть, как была написана Библия, расположение книг в ней – канон Священного Писания, богодухновенность Библии и общее знакомство с каждой книгой в отдельности. Вначале с Ветхим и Новым Заветом и общее знакомство со всеми отдельными книгами Библии. Но само слово «введение» в Библию, это говорит, это что-то вводное, общее такое взгляд, общий взгляд на Библию. Учебник, который, вот, по которому мы будем проходить, составил Иван Петрович Плет. Это пособие для библейских курсов. Братья, у всех нас есть Библия, но достаточно ли хорошо мы ее знаем? Умеем ли мы пользоваться ею во всех жизненных ситуациях? Вот можно взять такой пример, скажем, хозяин, богатый человек, решил нанять управляющего. Правильно было бы этому управляющему какое-то время потратить на то, чтобы познакомиться со всем хозяйством, да? Но целью было бы не знакомство, а ему просто, ну, жизненно необходимо познакомиться, чтобы управлять этим хозяйством. Вот Бог дал нам большое богатство, Библии, необыкновенную книгу, чтобы мы, пользуясь ею, и сами понимали ее, и другим могли правильно толковать. Библию, ну, с Библией надо познакомиться, это сокровище, это библиотека из 66 книг. Кстати, братья, я хотел спросить. Вот все мы знаем расположение книг Библии наизусть, Ветхого и Нового Завета. Кто задавал? Гомилетика? Хорошо. Ну-ка, сегодня задали? Вчера. Расскажи Ветхий Завет. Братья, кто расскажет Ветхий Завет? Давай.
Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судей. Меня сбил. А потом идет Судей. Первое царство, Второе царство, Третье царство, Первое Паралипоменон, Второе
Паралипоменон. И четвертое еще. Ну, можно четыре царства, два Паралипоменона.
Паралипоменон, потом Ездры, Неемия, Исфирь, Иова, Псалтырь,
Притчи. Садись, продолжай.
Я повторял, не был вчера, Притчи. Экклесиаст. Песни, песни. Исаия, Иеремия. Плач Иеремии.
Давай, Даня. Расскажи.
Оси, Илия, Моса,
Даниила.
А, Даниила, Оси,
да? Себя забыл.
Даниила, правильно. Оси, Илия, Моса, Авди, Иона, Михея, Наума, Вакума, Сафония, Гея,
Аге.
Сафония, Гея.
Дома надо повторить, кто не знает, выучить, братья. Это практически для проповедника, исследователя Библии, но самый, скажем, элементарный инструмент, которым он должен уметь пользоваться. Я замечал иногда на курсах, братья, когда говорят им, прочитай из Иеремии. Кто-то открывает в начале содержание, ищет от бытия назад, потом по страничкам это... Крайне неправильно. Когда-то был на детском собрании, помню, у детей было задание выучить книги Ветхого и Нового Завета, порядок книг, туда и обратно. И они свободно ориентировались от бытия до откровения и от откровения до бытия. Это пусть будет задание и по введению тоже, и по гомилетике. Надо выучить, братья. Библия открывает нам смысл создания мира и его конец. Она характеризует нас как погибших грешников. Именно такими нас видит Бог. Библия, эта же Библия сообщает нам о великой любви Бога к людям, о плане спасения, как осуществился этот план спасения. И все это, ну, достаточное основание для усердного изучения Библии. Цель нашего материала – вызвать у христиан живой интерес к всестороннему изучению Библии. Но изучение Библии прежде всего должно начинаться с правильного отношения к ней. Вот, братья, мы уже немножко говорили и в той группе на герменевтике. Там в первом курсе герменевтики есть условия правильного и успешного изучения Библии. И вот одно из условий, братья, это занять правильное положение по отношению к Библии. Правильное положение по отношению к Библии. Вот у нас, например, в мусульманских странах, если мы придем, скажем, к мусульманам проповедовать Евангелие и возьмем Библию вот так вот в руки, да, можно назад уходить, никто уже слушать тебя не будет. Мне очень нравится у них, ну, в каждой религии есть свои священные книги. И вот что иногда поучительно посмотреть, как некоторые, в некоторых деноминациях или религиях, какое, ну, благоговейное, такое почтительное отношение к своим священным книгам. У них считается, что священную книгу держать ниже пояса – это как оскорбление или уничижение Библии. Я думаю, в целом-то у нас должно быть благоговение не перед книгой, а перед словом, да? Но если это слово записано в книге, то, думаю, и книга для нас должна иметь тоже, ну, определенное отношение, почтение вызывать. Можно видеть в наших собраниях иногда, как дети, скажем, берут литературу или Библию там, или дома где-то, ну, мне особенно затрагивает, как-то задевает, когда бывает, братья, Библия лежит где-нибудь на полу. Это, ну, считаю, в корне неправильно. Но я не об этом сегодня хотел, не о почтении книги, а о почтении к Слову Божию. Помните, где написано: читал человек Библию, а весь народ дрожал. Ездра, да? Ездра. Но там не только от дождя, и от того, что читали. Или вот праведники, когда читали Библию, они, ну, проявляли большое благоговение. Вот изучение к Библии, Библии начинается с правильного отношения, с правильного подхода к Священному Писанию. Его можно изучать плотским умом. Вот есть опасность всегда на библейских курсах вот уклониться на эту ступень, встать. Просто вот, ну, скажем, вот введение в Библию, да, нетрудно запомнить, сколько книг, когда там были написаны, кто автор, но это будет неправильное отношение. Это богодухновенная книга, и подход к ней должен быть правильным. Достигнуть духовного познания истины возможно только при наставлении от Духа Святого. Кто прочитает 2 Петра 1:20? 2 Петра 1:20.
Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой.
Вот, братья, очень серьезное слово, да? Зная, Бог хочет, чтобы мы знали, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить, нельзя понять своим умом. Поэтому к изучению Библии необходимо подходить с молитвой, чтобы проникнуться благоговением к изложенному в ней. Для лучшего понимания Священного Писания хорошо пользоваться и какой-то, ну, другой подсобной литературой. Это нормально. Есть, ну, разная литература, духовно-назидательная, справочники, скажем, словари какие-то. Но всегда нужно помнить, что справочники это или словари, книги – это труд людей. Но есть там полезное. У каждой религии есть свои книги, почитаемые священными, в которых изложены основы того или иного верования. Библия – священная книга христиан. Однако неправильно думать, что это одна из многих священных книг в мире – Библия коренным образом отличается от всех других книг, претендующих на звание священных. Библия – это единственная книга, которую Бог дал людям. Единственная книга. Ее богодухновенность проявляется в следующем. Вот как мы можем увидеть богодухновенность? Ну, хотя бы в том, что Библию, братья, сколько авторов участвовали в написании книги Библии? Да, более 40. Считается, почему более 40? Ну, скажем, псалтырь писали разные авторы, есть неизвестные авторы. Поэтому так принято считать более 40 авторов. Что?
Евреям тоже неизвестно.
Евреям, ну, наверное, известно. Хотя, да, многие подвергают сомнению авторства, но все-таки более такие фундаментальные толкователи Библии, они сходятся в том, что автором послания к евреям является апостол Павел. Братья, сколько лет писалась Библия? Более 1500 лет. Более 1500 лет. И удивительную гармонию мы находим в самой Библии. Вот, братья, кто немножко постарше, наверное, помнит труды Ленина. Это были, ну, какие-то шедевры, считалось, сочинения Ленина. Когда пришла перестройка, все эти книги ушли на макулатуру. Библия, она, во-первых, была написана на протяжении такого длительного отрезка времени. Ну, скажем, и не только продолжительно, разные авторы. Ее писали и ученые люди, и простые люди, и цари, и рыбаки, скажем, в разное время. И удивительная гармония. И можно точно сказать, что автором Библии является Дух Святой. Поэтому мы в ней находим единство, нет там противоречий. Хотя, братья, я вот послушал, мне дали как-то диск выступления одного мусульманского муллы, или как у них еще называют, ученые, муллы. Он утверждает, что в Библии очень много противоречий. А это говорили атеисты в советское время. И сегодня много критиков Библии, которые выискивают и находят якобы противоречия. Надо сказать, что не все нам понятно в Библии. И богобоязненный христианин, когда встречает непонятное в Священном Писании, он сомневается не в Божьем провидении или в Божьем слове, а сомневается просто в самом себе, в понимании Священного Писания. В Библии нет противоречий, поэтому Библия – богодухновенная книга. Контекст изучать. Иногда переводы надо изучать. Надо сказать, что вот, братья, ну, мы коснемся дальше переводов Библии. Но немножко забегая наперед, я скажу, что вот мне понравилось вероучение баптистов прошлого столетия, но не нашего братства, а немножко раньше были союзы баптистов в России. Там было выражено так: мы верим каждому слову Библии, записанному в подлиннике. Мы верим каждому слову Библии, записанному в подлиннике. А в переводе? А в перевод, само слово «перевод» что означает? Перевел, испортил, да? Все, куда коснулась рука, перст человека, уже внесено туда что-то человеческое. Конечно, Бог позаботился, чтобы до нас дошло, ну, достаточно здравое слово. Но все-таки те, кто знает не один язык, ну, хорошо понимают, что абсолютно точно передать с одного смысл с одного языка на другой не получается. И кто-то сравнил так. Говорит, оригинал Библии, ну, скажем, Евангелие в греческом языке, это можно так сказать, это цветная фотография, да? А перевод – это черно-белая фотография. Образ или контур сохранился, а красота чуть-чуть утратилась, да? К сожалению, надо сказать, что сегодня есть недобросовестные переводчики. Вот тут на перерыве братья рассказывали, у иеговистов есть свои Библии. Они переводят так, что искажают сознательно, умышленно, искажая смысл Священного Писания. Но добросовестные переводчики, которые имели страх Божий, Бог позаботился, чтобы ну, достаточно ясно и понятно Священное Писание было переведено на разные языки. Богодухновенность Библии еще проявляется в том, что но Библия открывает нам самого Бога. Вот, братья, Бог наш самораскрывающийся. Если бы Бог себя не открывал, то люди ничего о Боге бы не знали абсолютно. Ничего о Боге не знали бы. Каким образом Бог себя открывает, кроме Библии? Мы находим еще какие-то пути откровения или нет? Природе, да? А? Через рассматривание творений. Мне интересно, вот Кент Хованд, он говорит о том, что, скажем, Бог на небе, вот знаки, да, зодиака, он утверждает, что это первое Евангелие Бог дал людям в творении. Но люди извратили, сделали из этого какие-то оккультные учения. Ну, и он говорит, я не помню все там, допустим, Козерог, это Агнец, да? Бог еще при творении запечатлел пророческое такое, ну, картину, что нужен будет Агнец Божий, он придет на землю, и люди, смотря на творение, уже могли какое-то откровение иметь, не имея еще Слова Божьего. Я не знаю, как, не помню, как другие он толкует, вот, но, думаю, я склонен так верить этому, хотя, может, с осторожностью надо подходить, потому что люди превратили это ну, в оккультные всякие учения. Бог дал откровение о себе, ну вот в видимом мире, скажем, человек. Это тоже в каком-то смысле он создан как? По образу и подобию Божию, да? Или по образу? Или по подобию? А что ты творить можешь? Или натворить можем только? Наверное, человек творить не может, но творить может, да? Братья, давайте откроем первую главу Бытие. В прошлом году мы немножко говорили об этом, кто помнит. Но уже позабыли, да? Бытие 1:27-26. Бытие 1:26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». А теперь Бытие 5 глава, 1 стих. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его». Один брат толкует так, говорит, Бог хотел по образу и по подобию, а получилось только по подобию. По образу не получилось. Так как все-таки? По образу или по подобию? А что такое образ и подобие? Какая разница в этом? И что общего у них? А какая разница в этих понятиях?
А? Когда согрешили, утратили
область. А где написано это?
Не, ну я так.
Слушай, Адам делаю вывод. Родил Ева родила от Адама. По плодовью их уже написано.
Нет, не родила. А Бог сотворил человека по подобию, 5 глава.
Ниже это Сифа, да, по-моему? О Сифе сказано, по образу их.
Ну да, по образу уже родителей. Или по подобию. 3 стих. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. Братья, нам надо разобраться, что такое образ и подобие.
Образец Божий, а подобие уже подобный человек.
Подобие это уже свойство
одинаково идет, как и капли.
Значит, мы копия Бога, да?
И копия человека, Адама.
Так, а тут написано Бога подобие. Братья, если словарь посмотреть, образ это оригинал, а подобие это что-то близкое к оригиналу. Вот Иисус Христос есть образ Бога невидимого. О людях так не сказано, о Христе нигде не сказано, что Он подобие Бога невидимого. Вот мы говорим так, это такая же запчасть. Иногда говорим, точно такая, да? Точно такая. Это образ. Если говорим наподобие, это подобие. Мы даже в небе не будем носить только образ Божий. Что касается человека, везде сказано подобие. Когда увидим его, будем как? Подобны ему. А Иисус Христос – это образ Божий. Теперь Бог создал человека по образу и добавляется наподобие, по подобию, наподобие. То есть мы никогда не будем как Бог, такой высоты мы не достигнем.
Подобны Богу мы можем быть.
Подобны Богу, да, мы сейчас подобны Богу. И я думаю сказать, что мы потеряли образ и подобие, да? Может быть, и не совсем правильно будет. Но в духовном мы мертвы были, да, мы потеряли. Но наше стремление, подобие, то есть мы не добираем не точно такой, а почти, где-то рядом. И вот в своем творении человека Бог тоже открывается. Вот в людях мы можем видеть подобие Божие. Пожалуйста.
А вы говорите, здесь по вашей стороне, по образу и по подобию, да? Ну или по образу даже взять. А как бы мысль такая, что вначале был оригинал, да?
Получается, это вам. Оригинал не человек никогда не был. Христос оригинал, да?
Вначале была мысль, образ это то, что оригинал, да?
Вот к людям всегда добавляется образ и добавляется подобие, да? Это означает образ, но не подобие, это означает, но не совсем такой, как оригинал, да? Вот ко Христу только образ, к людям всегда добавляется и по подобию.
Хорошо, когда Христос родился, зачатый от Духа Святого, родился в Деве Марии.
Да.
На кого он там был похож? Люди же узнавали, что он чей-то был родственник.
Здесь речь не идет о внешнем облике. Я не представляю себе, вот что мы сидим с усиками, с бородкой, вот мы на Бога похожи. О внутреннем человеке речь идет.
Я про эту мысль, что это в чем-то именно это
о внутреннем человеке. Что вот брат говорил, что способность, ну скажем, мыслить, творческая способность, тройственность человека, совесть мы имеем и прочее, прочее, любить мы можем, внутренние качества, мы созданы по подобию Божию, только человек по подобию Божию. Никакое другое творение не имеет, ну, такого сходства или не указывает на Бога, как человек.
А я прослушал, что, смотрите, написано Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию». Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их.
Правильно.
То есть внутреннее, не отставая.
То есть я прослушал, да? Да. Говорили об этом, да?
Ну да, он только же мне объяснял.
А 26 говорит по образу нашему и по подобию нашему.
Идем дальше, братья. Богодухновенность Библии еще открывается в том, что утверждения Библии не стареют, потому что затрагивают внутреннюю сущность человека, которая остается одинаковой во все века, во всех условиях жизни. То есть истины, изложенные в Священном Писании, они, ну, абсолютны во все века, во все времена. У нас... Ну, я где-то говорил уже, в Казахстане новая волна репрессий, преследований верующих. Ну, и как-то вызвал нас прокурор и говорит, ну что, будете регистрироваться? Мы говорим, нет. А почему? Ну, в Библии так написано. Он так вроде, ну, расположен, не хотел строго. Говорит, слушайте, ну, неужели Бог вас как-то понять не может? Ну, Библия 2000 лет написана. Ну, как-то изменил бы, может быть, что-то там. Ну, так же нельзя. Ну, вы же в Казахстане живете. Ну, законы требуют. Бог не меняет ничего. И Божьи истины, Божьи требования. Вообще, Библия – это откровение сущности Божией. Как Ветхий, так и Новый Завет. И эти истины, они... актуальны и применимы во все века. Ну вот я говорил за труды Ленина, да? Когда-то это такие были, ну, величественные произведения, сочинения. Во всех школах, во всех учебных заведениях читали. В Китае даже рассказывают, вот мы были когда-то в Китае, и рассказывают там Ленина, Мао Цзэдуна, очень почитали. В магазин заходишь, ну вот в то советское время в Китае сильно тоже идеология такая ленинская утверждалась. В магазин заходишь, там стоят коммунисты и говорят, расскажи идеи Мао Цзэдуна. Если наизусть ты не знаешь, то тебя не пускают в магазин даже. Иди учи на голодный желудок, легче будет учиться. Придешь, потом расскажешь. Вот такие времена были. Сейчас все это ушло в прошлое, все об этом забыли. Сейчас возникают какие-то новые идеологии, но истины Божии, изложенные в Священном Писании, они актуальны и действительны во все времена. Еще богодухновенность Библии открывается или проявляется в том, что Библия смело предсказывает будущее. И удивительно иногда со всеми даже мельчайшими подробностями. Смело Библия, Бог в Священном Писании провозглашает пророчества, и они исполняются в удивительной точности. Вот, братья, о Христе было пророчество за 700 лет, еще раньше. Давайте хоть несколько таких вот деталей. Какое было пророчество и как оно исполнилось?
Матфея пишет очень
Бытие
много пророчеств.
Бытие 1.3, да? Нет, не 1.3.
3.15.
Что там сказано? Ну, там общее может быть, да? Общее положение. Что, значит, змей будет жалить в пету, а семя жены поразит его в голову. Может быть, более конкретное, точное пророчество. Пожалуйста.
Исайя 9.2. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. А Матфея 14.4.6. 4.16.
сидящий во тьме увидел свет.
Пожалуйста.
Ну, вообще, очень много пророчеств таких ярких, которые можно евреям. Это псалмы мессианские, там 21-й псалом и другие. И это сама 53-я глава, и конкретно вот этот образ, что умаленный Христос, и он, видно, посмотреть, то есть, если исследовать историю, то полностью исполнилось то, что говорили.
Хорошо. Место рождения было предсказано? Было. Исполнилось это? Вот посмотрите, братья, как удивительно. Родители, Мария, мать Иисуса Христа, она в Вифлееме жила. Казалось, все. Все рушится, да? Но Бог сказал в Вифлееме родиться. И перед его рождением все закружилось. Перепись назначена была, каждый должен идти, все ради того, чтобы исполнилось пророчество. Родился Иисус именно там. Время рождения было предсказано? Было предсказано. Было предсказано. Предательство другом Христа было предсказано? Было предсказано. Смерть Христа, воскресение Христа было предсказано? Да, очень ярко раскрывает. Иногда кажется, или 53 глава. Кажется, пророк Исаия стоит и наблюдает за тем, что происходит. И здесь же пишет, но он написал это за 700 лет до рождения Христа. Библия очень смело провозглашает пророчества, и они исполняются в удивительной точности. Братья, в настоящее время какие-то пророчества, видим мы исполнение вот в наше время? Ну вот, да, наверное, пожалуй, самое в настоящее время, Иисус говорит, посмотрите на смоковницу, да? И на все деревья. Смоковница это кто?
Израиль.
А деревья? Это Америка и Казахстан. Остальные народы, да? Остальные народы. Вот об Израиле, как точно сказано, Израиль как государство... Все было разрушено. В 1948 году вот эти сухие кости, помните пророка Иезекииля, да? Сухие кости начали двигаться, а потом обросли там жилами, плотью. Дух был послан от Бога. Удивительная история, судьба Израиля. Из ничего возникает государство. Из ничего возникает государство. У вас тут свои темы какие-то? Пожалуйста, что вы хотели добавить? У них? Да, есть это. Но я думаю, братья, с этими пророчествами или толкованиями надо быть осторожным. Кто-то в свое время толковал, что Ленин это антихрист, и куча доказательств было, и ушел Ленин, и антихриста до сих пор нету. И в Евросоюзе тоже, конечно, есть там определенная. Ну вот, допустим, это же женщина на водах многих из книги Откровения. Ну,
Америка?
Нет, это Европа.
Европа?
Да.
Америка.
Ну вот на евро, она чаша в руке, да, в Откровении. Чаша, наполненная мерзостями. И на звере багряном. Видели эту картину? Это эмблема Евросоюза. Значит, женщина на страшном быке на водах многих переплывает океан. Но это из легенды, есть в литературе легенда такая. Ну, а корни, видимо, из книги Откровения. В руках чаша, и она стремительно куда-то движется. Есть, но я думаю, с этим надо быть довольно осторожным.
Ну, а Вавилонская башня тоже
полностью. То есть за всем этим стоят масоны или
дагестанцы? Да, конечно. Да. Я недавно читал одну книгу, мне дали о наших правителях в Казахстане. Это, знаете, братья, это что-то потрясающее. Насколько все правители стран, практически, наверное, всех стран, они задействованы вот в масонском движении. И какие страшные там совершаются обряды. Ну вот пишут у нас, например, клан масонов в стране возглавляет этот клан великий хан, это президент. Как они проходят посвящение в это масонское ложе. Открытым текстом они говорят, это масонское ложе. Все силовые министры входят в это масонское ложе. Ну и посвящение там проходят они. Меч купили масонов там за несколько миллионов долларов. И вот на крови рассекают себе палец. Ну, это страшно вообще. И правители практически всех стран, они замешаны вот в этом, в этой тайне беззакония. И, наверное, мы очень мало знаем об этом. Очень мало знаем об этом, насколько, ну, точно и близко уже то, что написано в книге Откровения. Богодухновенность Библии еще открывается в том, что она способна удивительным образом воздействовать на народы и на отдельных людей, принимающих ее. Библия может возрождать или возрождает человека. Она имеет сама в себе внутреннюю силу. Я помню, у нас один человек уверовал, у него жена неверующая. Неверующая жена была. И вот он так переживал о ее покаянии. Вот он домой придет, включит кассету какую-то. Жена говорит, выключи, выключи. Прям злится, требует. Проповеди он включал. Думает, ну так не слушает, может проповедника какого-то послушает. Он потом стал песни включать. Песни терпит. Вот христианские песни, она терпит. Он там прокрутит несколько кассет, берет опять проповедь. Она говорит, выключи, злится. А он спрашивает, что не нравится? Хорошо ж проповедь? Да, хорошо. А почему ты не хочешь? Я знаю, если я буду слушать, я покаюсь. Какую силу имеет Слово Божье, да? Вот в этом... Богодухновенность Библии, братья, и не только для покаяния, для нашего преобразования, преображения в образ Христа, если мы хотим быть подобны Ему, то нам надо больше исследовать, больше питаться Словом Божиим. В этом открывается богодухновенность Священного Писания. Библия – самая популярная книга в мире. Это тоже утверждает ее богодухновенность. Наверное, нет, не наверное, а точно, нет другой книги в мире, которая бы пережила столько нападков, столько против нее направлено были, ее жгли, уничтожали, запрещали. Но Библия была и остается самой распространенной книгой в мире. В мире. 7
миллиардов или 6 миллиардов, да.
Вполне может быть. Нет другой книги, чтобы... Но столько ее переводят... Но каждый год добавляются переводы Библии. Люди работают, жизнь полагают за то, чтобы перевести Библию, но на язык какого-нибудь народа. Это... Удивительная книга, и это подтверждает ее богодухновенность. Ее читают все, самые грамотные люди, неграмотные люди. Вот рассказывают, на севере, среди малых народностей, немцы, чукчи, ханты, многие из них не могут вообще читать. Когда начинают ходить в собрание, они учат буквы по Библии, потом слова уже получается читать. И читают Библию, становятся проповедниками и понимают ее. Это удивительно, что Библию могут понимать. Бог так изложил свое слово, что самые даже неграмотные находят в ней откровение. Маленькие дети. Я всегда удивляюсь. Вот, братья, ну, в своей семье. Я до какого-то времени читал детскую Библию, пока дети, ну, совсем маленькими были. А потом однажды сын старший, тогда ему, может, лет 5 было, он говорит: пап, прочитай из настоящей Библии. И мне это таким откровением было. Я закрыл эту детскую Библию и стал с тех пор всегда уже десятки лет мы читаем детям маленьким Библию. И что удивительно, прочитаем, я спрошу: дети, вы поняли? Поняли. Все понятно. Конечно, ну, на своем уровне, да? Ну, понятно, доступно. Об этом позаботился Бог, чтобы... Вначале Библия, Священное Писание, писали на, ну, в те древние времена, писали вначале на пергаменте. Ну, что такое пергамент? Это, ну, определенная кожа была, выделанная кожа животных. Но это дорогой материал был. Листы пергамента сшивались в определенные полосы, и отсюда и получили название свитки. Их сворачивали. Вот таким образом Священное Писание передавалось из века в век, вот в таких свитках. Со временем люди научились делать более дешевый материал. Его называли папирус, или, ну, по-нашему, бумага, да? По-гречески это называлось библос. Вот эти вот книги назывались библос. Множественное число этих, ну, книг, в Библии 66 книг, оно звучало так, как «библия» или «библия». И со временем, ну, а в переводе это означает просто «книга». А со временем стали именно Священное Писание называть этим именем «Библия». То есть в переводе это просто означает «книга». Но книги бывают разные, а самая настоящая, самая такая книга – это Священное Писание, Библия. Как? Собрание книг, да. Сама Библия называет священные книги Писанием или Писаниями. Вот теперь, братья, время уже до без десяти у нас, да? Хорошо. Я постараюсь завтра, я уверен был, что книги здесь. Я думаю, легче будет, если у вас на руках тоже будут эти книги. Но пока домашнее задание по этому уроку нету. Закончим тогда, братья, уроки.